Правда, она плакала, когда прогнали Хэриет, а вот тетя Хэриет готова была нарушить законы чистоты. И мать Софи тоже. Это заставляло задуматься о том, сколько же, наверное, есть матерей, которые закрывают глаза на все, что не противоречит впрямую определению истинного образа, а может быть и на то, что совсем не соответствует ему, если удастся обмануть инспектора. Я размышлял, огорчится или обрадуется в глубине души моя мать тому, что я увез Петру. Мы продолжали ехать путанной дорогой, которую придумала Розалинда, чтобы сбить погоню с нашего следа. Мы проехали еще много каменистых участков и много ручьев, прежде чем, наконец, направили коней по крутому берегу вверх и дальше в лес. Вскоре мы наткнулись на проселочную дорогу, которая шла на юго-запад. Побоявшись оставить на ней следы коней-гигантов, мы двигались не по дороге, а рядом с ней. Небо начало светлеть. Тогда мы свернули вглубь леса и ехали, пока не нашли поляну с высокой травой. Там мы стреножили коней и пустили их пастись, а сами поели хлеба с сыром, после чего Розалинда сказала:
«Ну, раз ты хорошо выспался, будешь караулить первым».
Они с Петрой удобно устроились на одеялах и заснули. Я сидел, держа на коленях натянутый лук, а полдюжины стрел лежали наготове на земле у меня под рукой. Было тихо. Слышались только голоса птиц, иногда шорох каких-то зверушек и мерное жевание коней-гигантов. Солнце поднялось и светило сквозь тонкие верхние ветки, начав пригревать. Время от времени я вставал и тихонько обходил поляну вокруг, положив стрелу на тетиву. Я ничего не обнаружил во время этих обходов, но они помогали мне бодрствовать. Часа через два меня позвал Майкл.
«Где вы сейчас находитесь?» — спросил он.
Ну, я объяснил, как мог.
«А куда направляетесь?» — хотел он знать.
«На юго-запад», — ответил я. «Мы собираемся ночью двигаться, а днем отдыхать». Он одобрил это, но заметил:
«Беда в том, что со всей этой общей тревогой по поводу зарослей вокруг должно быть много патрулей. Я не уверен, что Розалинда была права, взяв коней гигантов. Если их заметят, слух разнесется, как лесной пожар. Достаточно будет даже одного следа копыта».
«Конечно, обычные кони не уступят им в скорости на коротком расстоянии», — согласился я. «Но они не идут ни в какое сравнение по выносливости».
«Ну да, пожалуй, это вам пригодится. Но, откровенно говоря, Дэвид, лучше всего вам сейчас было бы не терять головы. Неприятностей куча. Они разузнали о вас больше, чем мы могли предположить, хотя пока не напали на след Марка, меня и Рэчел. Но они очень встревожены и собираются послать за вами в погоню отряды добровольцев. Я хочу сразу выразить желание войти в один из них, а там подкину сведения, что вы замечены на юго-востоке. Когда этот слух не подтвердится, Марк распустит другой, что вы направились на северо-запад. Если кто-либо заметит вас, помешайте ему сообщить об этом. Любой ценой. Только не стреляйте из ружья. Отдан приказ стрелять только в случае необходимости или подавая сигнал. Все ружейные выстрелы будут проверяться».
«Это не важно. У нас ружья нет», — ответил я.
«Тем лучше. Значит, у вас не будет соблазна пустить его в ход. Но они думают, что ружье у вас есть».
Я твердо решил не брать ружья, частью из-за того, что от выстрела много шума, но главным образом, потому что его долго перезаряжать, тяжело нести, и оно бесполезно, когда кончается порох. Стрелы не могут поражать так далеко, но они бесшумны, и пока перезаряжают ружье, их можно выпустить больше дюжины. Появился Марк.
«Я все слышал. Я подготовлю слух насчет северо-запада к нужному моменту».
«Хорошо, но не распускай его, пока я не скажу. Розалинда, наверное, сейчас спит? Скажи ей, когда проснется, чтобы связалась со мной».
Я обещал передать, и все затихли. Еще два часа я продолжал караулить, а потом разбудил Розалинду. Петра не шевельнулась. Я лег рядом с ней и через минуту заснул. Наверное, я спал не крепко, а может быть, это совпало случайно, только проснувшись, я сразу уловил отчаянную мысль Розалинды.
«Я убила его, Майкл! Он совсем мертвый!»
Тут она погрузилась в панические беспорядочные мысли-образы. Майкл вступил твердо, успокаивающе.
«Не пугайся, Розалинда. Ты должна была поступить именно так.
Это война между нашим видом и их. Не мы ее начали, но мы также имеем право на существование, как и они. Ты не должна бояться, Розалинда, милая. Ты не могла поступить иначе».
«Что случилось?» — спросил я, поднимаясь.
Они не ответили мне, а, может быть, слишком были заняты, чтобы меня услышать. Я оглядел поляну. Петра еще спала. Рядом со мной безмятежно щипали траву кони-гиганты. Майкл заговорил снова.
«Спрячь его, Розалинда. Попытайся найти ложбинку и нагреби на него сверху листья».
Пауза. Потом снова Розалинда, преодолевая панику, соглашающаяся, но глубоко расстроенная. Я поднялся, подобрал лук и пошел через поляну туда, где находилась она. Когда я добрался до деревьев, мне пришло в голову, что Петра остается без защиты, и я остановился. Через некоторое время из-за кустов показалась Розалинда. Она шла медленно, на ходу очищая горстью листьев стрелу.
«Что случилось?» — повторил я.
Но она, казалось, снова потеряла контроль над мыслями-образами. Они были размыты, искажены ее переживаниями. Когда она подошла поближе, то заговорила словами.
«Это был мужчина. Он напал на след коней гигантов. Я увидела, как он идет по следам. Майкл сказал: «Я не хотела этого, Дэвид, но что мне было делать?»
Глаза ее блестели от слез. Я обнял ее и дал выплакаться на своем плече. Больше я ничем не мог ее утешить, только уверял, как и Майкл, что это было необходимо. Спустя некоторое время мы медленно пошли назад. Она села около мирно спящей Петры. И тут мне стукнуло в голову.
«А его лошадь, Розалинда, она убежала?»
Она покачала головой.
«Не знаю, наверное, у него должна была быть лошадь, но когда я его увидел, он просто шел по следу».
Я подумал, что будет лучше пойти назад по нашим следам и выяснить, не оставил ли он где-нибудь стреноженную лошадь. Но, пройдя с полмили, я не нашел ни лошади, ни каких-либо других свежих следов копыт, кроме оставленных конями-гигантами. Когда я вернулся, Петра уже проснулась и болтала с Розалиндой. День разгорался. Нас не вызывали ни Майкл, ни другие. Несмотря на все происшедшее, нам казалось разумным оставаться на месте, а не пускаться в путь днем и рисковать, что нас увидят. Поэтому мы ждали. И вдруг, после полудня, что-то пришло к нам. Не мысль, образ. Она не имела настоящей формы. Это было чистое отчаяние, как крик боли. Петра ахнула и, вскрикнув, прижалась к Розалинде. Передача оказалась настолько резкой, что ранила. Розалинда и я уставились друг на друга, у меня тряслись руки. Вместе с тем толчок был настолько нечетким, что мы не могли понять, от кого из наших он исходит. А потом пришли боль и стыд, и перекрывающие их безутешное отчаяние, а вперемешку с ними проблески образов, которые, мы точно знали, принадлежат Кэтрин. Розалинда взяла меня крепко за руку. Мы терпели. Потом острота боли притупилась, давление ослабело, и появилась Селли, сбивчиво, волнами любви и сострадания к Кэтрин, а потом с болью к нам.
«Они сломили Кэтрин. Они ее сломили. Кэтрин, милая, вы не должны винить ее, никто. Пожалуйста, пожалуйста, не вините ее. Они ее пытают. Это могло быть с любым из нас. Она сейчас без сознания, она не слышит нас. Кэтрин, милая».
Ее мысли растворились в бесформенном отчаянии. И Майкл был с нами, сначала с дрожью, а потом ожесточенно пускаясь в самые суровые образы, которые я когда-либо принимал.
«Это поистине война. Когда-нибудь я убью их за то, что они сделали с Кэтрин».
А потом ничего не происходило час или больше. Мы не очень убедительно пытались успокоить и ободрить Петру. Она не поняла толком, что прошло между нами, но уловила напряжение, и этого ей хватило, чтобы испугаться. А потом снова была Селли, глухо, горестно, через силу заставляя себя войти в контакт.
«Кэтрин призналась во всем. Я подтвердила. Они все равно, в конце концов, заставили бы меня. Я...»
Она помедлила, заколебалась.
«Я не могла бы это вынести. Только не раскаленные утюги. Да и ни к чему, раз она уже все рассказала им. Я не могла.